Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте, это программа «Русское угощение» и я ее ведущая Валентина Бондаренко. На дворе лето, время заготавливать впрок дары местной природы. И если фрукты и овощи еще пока не созрели, то травы сейчас стоят в полном соку, а значит, можно собирать и сушить их для ароматного зимнего чая, для удовольствия и для лечения. О тонкостях этого дела мне и хотелось бы сегодня поговорить.
Травы не успели от росы серебряной согнуться, и такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются.
Сбор и сушка трав – дело, знакомое многим. Без преувеличения могу сказать, что это одно из любимейших летних занятий. Удовольствие доставляет и сам процесс совершенно необременительный. Ходи себе по душистым лугам и собирай цветы, которые зимой превратятся во вкусный, ароматный и полезный чай. Кроме того, в детстве мы с моей мамой прекрасно совмещали это занятие со сбором луговой клубники. Собирая ягодки, примечаешь и желтые цветы зверобоя, и пахнущие степным простором полянки чабреца, и белоснежную или чуть розоватую пену соцветий тысячелистника. И все это под звуки песен, которые мы тоже любили разучивать и распевать на просторных лесных полянах.
Месяц спрятался за рощу, спят речные берега.
Между прочим, и сами листья земляники тоже прекрасно вписываются в травяной сбор. Как и клевер, и цветы шиповника, и еще множество трав, о которых я узнала, уже будучи взрослой. А люди, которые занимаются сбором растительного сырья и изготовлением травяных чаев на профессиональном уровне, знают еще больше секретов. К ним относится и травница Екатерина Чернышова. Она изготавливает авторские чаи и сборы на основе местных трав. Я спросила у Екатерины, чем отличаются русские травяные сборы. И как специалист, моя собеседница первым делом отметила, что вопрос сформулирован некорректно.
Ну почему они русские? Продавать травяным чаям название национальности – это в корне неправильно. Они скорее могут соотноситься к местности. Чем они отличаются? Отличаются всем. Они отличаются тем, что произрастают на родной земле. Они полезнее для тех, кто живет на этой же местности. И имеет смысл употреблять, особенно в лечебных целях, именно те растения, которые растут в местности, где человек родился и вырос.
И тут нужно сделать очень важную ремарку. Поборники натурального питания и лечения иногда очень сильно заблуждаются, думая, что все природное полезно только потому, что оно само выросло и в нем нет никакой химии. Ну, я уж не говорю о том, что благодаря современной экологии химия сейчас есть практически везде. Она попадает в грунтовые воды, в атмосферу и переносится с одного места на другое с дождем и ветром. Так еще и первая часть утверждения тоже вызывает серьезные сомнения. В широком смысле слова «химия» – это не продукты жизнедеятельности человека, а химические соединения, которые обладают определенными свойствами. В общем, что тут долго объяснять? Гадюка ядовита не потому, что ее испортил технический прогресс, а потому, что это заложено в ней от природы. Ядовитые грибы и растения тоже никто не отменял. Так что всем любителям натурального стоит помнить, что растительное сырье полезно не все без разбора. Некоторые травки, говорит Екатерина Чернышова, имеют довольно серьезные противопоказания.
Полезными свойствами обладают практически все растения, но есть травы, деревья, кусты с ярко выраженными лечебными свойствами, потреблять которые в качестве чая несколько неразумно и опрометчиво. И есть те, которые действительно обладают просто таким общеукрепляющим, оздоравливающим действием чайные травы. Но в любом случае, естественно, передозировка любого растения, любого, она скорее вредна, чем полезна. Поэтому не столь безопасны травяные чаи, как казалось бы. Обязательно нужно прислушиваться к своему организму, прислушиваться к врачам и употреблять все в меру, естественно.
Из этого следует логичный вывод. В травах нужно уметь разбираться. Даже если вы в состоянии отличить ромашку от василька, этого мало. У каждого вида растений существует множество подвидов, и растут они часто в одной и той же местности. И если одни из них действительно обладают определенными полезными свойствами, то другие будут в лучшем случае бесполезны, а иногда и вредны. Если вы не занимаетесь сбором трав постоянно и на профессиональном уровне, то даже некоторый опыт не заменит хорошего справочника лекарственных растений.
Вот весной, например, очень хорошо для чайных сборов различные цветы. Цвет шиповника, цвет акации. Ну, наша среднеевропейская акация, она еще называется чилига, из нее делают веники. Так вот, ее цвет обладает очень сильным желчегонным действием. Ну и просто приятен. В небольших дозах он очень хорошо идет, как чайная добавка. Лично я собираю растения, из которых можно производить как раз общеукрепляющие чаи, то есть именно чайные травы. Лекарственными травами и составлением лекарственных композиций я занимаюсь отдельно. Они, как правило, подбираются для каждого человека индивидуально. А вообще, вот душица, зверобой, иван-чай, ну, это такие растения, которые известны сейчас всем. Но хотя, как известно, вот, скажем, тот же зверобой, у нас произрастает его 6 видов. Как правило, собирают все, что похоже на зверобой. Наверное, чай из этого получится, но лучше все-таки внимательно посмотреть на картинку, с кем-то посоветоваться и собрать именно правильно. Зверобой продырявленный и зверобой высокий. Но также есть травы, которые почему-то незаслуженно забыты и заброшены. Например, вот подмаренник, который почему-то у нас называется медуницей. Очень вкусно пахнущие медом желтые метелки. Из них получается чай, но ничуть не хуже, чем из той же душицы.
Но с сырьем более-менее разобрались. Теперь приступим к конкретным рецептам. Травяные сборы можно разделить на лечебные и профилактические, а также тонизирующие, успокаивающие и витаминные. Первые два нас не особо интересуют. Все-таки это дело врачей и фармацевтов. Без рецепта такие вещи делать и употреблять не следует. А вот успокаивающий, бодрящий и витаминный напиток из того, что растет на наших глазах, приготовить вполне можно и самостоятельно. Как известно, успокаивающими свойствами из наших среднерусских трав обладают мята, мелисса, ромашка, шишки хмеля и трава земляники. Из них в разных пропорциях и сочетаниях можно собрать хороший чаек для крепкого здорового сна и для снятия стресса при напряженной жизни. И наоборот, тонизирующими свойствами обладают такие травы, как шиповник, душица, зверобой, иван-чай, он же кипрей, листья черной смородины, а также плоды можжевельника, боярышника, рябины и голубики. Такие сборы зимой нужно пить горячими, для пущего эффекта с медом и имбирем. Только помнить, что мед надо добавлять в чуть подстывший напиток. И, конечно, ни в коем случае не кипятить, иначе он потеряет все свои целебные свойства. А летом можно их заваривать и пить охлажденными, с ломтиком лимона, а также листьями малины и ежевики, которые, помимо всего прочего, хорошо утоляют жажду. Ну и, конечно, зеленый чай с мятой никто не отменял. В жару самый бодрящий и летний напиток, что в холодном, что в горячем виде. Наконец, из трав и плодов нашей средней полосы можно сделать замечательные витаминные сборы. Поливитамины нынче дороги, а природа устроена так, что в местных растениях содержится все, что нужно для жизни именно в наших климатических условиях. Больше всего полезных веществ содержится в шиповнике. Еще для приготовления витаминных отваров используют плоды рябины и ежевики, землянику, черную и красную смородину, облепиху. Их можно сочетать с ароматными травами – мелиссой, мятой, душицей. Вот несколько рецептов. В земляничном чае солируют листья земляники. На 5 чайных ложек их берут по 1 чайной ложке сушеного зверобоя и мяты. Вересковый чай также готовится на основе листьев земляники, но в качестве дополнения используются цветки вереска и лист шиповника. И, наконец, зимой в качестве витаминной добавки будет к месту чай рябиновый. 30 граммов сушеных рябиновых ягод дополняют ягоды малины – 5 граммов и 2 грамма листьев черной смородины. Такие чаи нужно заваривать 5-10 минут. Ну и помним правило – зимой горячим, летом холодным. А теперь расскажу, как бесценные дары природы можно сделать еще более полезными. Тут нам на помощь придет ферментация. Принято считать, что традиция ферментированных чаев пришла к нам из Китая вместе с технологией обработки чайных листьев. Но травница Екатерина Чернышова смогла убедиться, что эту методику давным-давно используют и в русских деревнях. Просто называют ее по-другому.
Традиция ферментирования, она к нам не пришла, она была у нас изначально. И эта традиция просто была названа ферментация. Вообще, вот когда я была в деревне в Жигулях, там это называлось колочением. То есть иван-чай и листья малины там колотили. Они не перетирали руками, они клали слой листьев, ну и до сих пор кладут между двумя слоями ткани и колотили по ним. Просто вот молотками, которые чем-то напоминают такой вот кухонный молоток для отбивания мяса. Потом эта же ткань плотно сворачивалась в очень тугой свиток, и где-то примерно около 40 часов она выдерживается в сенях при комнатной температуре. Потом разворачивается, и если нужен чаек покрепче, его досушивают в печи. Это вот такой деревенский метод, либо досушивают просто на чердаке. Это уже вот холодная ферментация получается.
Смысл ферментации в том, что за счет нее максимально высвобождаются все свойства растения. Обработанные листья трав и кустарников приобретают более насыщенный вкус и аромат, да и по цвету напиток становится похожим на привычную нам чайную заварку.
Вообще сама суть ферментации состоит в том, чтобы извлечь из растения полезные вещества, которые обычно скрыты за плотной оболочкой клетки листа. То есть листья, особенно фруктовых деревьев, ягодных кустарников, имеют очень плотную структуру, и все полезные вещества и ароматические вещества находятся в клетке внутри. И при обычной сушке они просто не выходят, и получается такой легкий травянистый привкус. Ферментация состоит в том, чтобы разрушить оболочку каждого листа, при этом сохраняя его целостность. То есть подвяленный лист переминается руками, клетки листа разрушаются, и потом уже либо естественным нагреванием, это холодная ферментация, либо досушиванием горячим воздухом, это уже горячая ферментация.
Но, предупреждает Екатерина, нельзя сказать, что ферментированный чай более полезен, чем неферментированный, или наоборот. Все зависит от цели, которой мы хотим достичь. Иногда такой травяной сбор просто становится более ароматным и насыщенным. А иногда происходят и более серьезные изменения, которые могут так или иначе отразиться на здоровье.
Если сделать тот же самый сбор, предварительно не ферментируя сырье, получится совсем-совсем другие свойства, совсем-совсем другой аромат. Иван-чай, вот, например, при холодной ферментации, очень сильно похож на какой-нибудь зеленый китайский улун. Собственно, так и был изобретен. Так его и делали. Копорский чай в селе Копоре, как имитация дорогого китайского чая. При ферментации фруктовых деревьев, в частности листа вишни, он становится желчегонным, мочегонным и обретает совсем другие свойства. Все зависит от растения. Например, вот деткам, маленьким совсем, где-то лет до 3, ферментированные чаи лучше не давать. Или давать с большой осторожностью, потому что именно при ферментации очень много получается эфирных масел, ароматических веществ, летучих соединений, на которые может быть аллергия. То если ребенок, например, просто заваренную травку того же иван-чая может выпить спокойно, и она окажет свое благотворное воздействие, то сильно ферментированный чай может вызвать аллергию. И это, естественно, сразу там вот у ребенка аллергия на травки. Нет, это просто она неправильно подготовлена.
Ферментировать можно многие, но не все растения. Для некоторых видов растительного сырья это довольно трудоемкое занятие будет еще и бессмысленным.
Есть растения, которые ферментации вообще не подлежат. Это содержащие много эфирных масел. Не имеет смысла ферментировать мяту, зверобой, душицу, шалфей, потому что там и так очень много ароматичных. У них очень тоненькие клеточки у листа, много пор. Но вот зверобой продырявленный, потому что эти железки выходят прямо на поверхность листа. Поэтому ферментировать смысла не имеет.
В наших аптеках сейчас можно найти огромное количество готовых фиточаев на все вкусы и случаи жизни. Там уже содержатся проверенные рецепты и сборы. Но скептики говорят, что нет никакой гарантии, что компоненты для них действительно, как пишут на упаковке, собраны тогда, когда нужно, в экологически чистых местах и правильно обработаны. и идут покупать нужные травки на ближайший рынок у опрятно одетой бабушки. Понятное дело, это в нас говорит генетическая память, стереотип, заложенный с детства. Пожилая женщина – человек поживший, знающий, заботящийся о своих детях и внуках, то есть о нас с вами. И уже не важно, что эта бабушка не наша собственная, а совершенно посторонняя. Но Екатерина Чернышова предупреждает, если уж вы так не доверяете аптекам, а возможности и навыка собирать и заготавливать травы самостоятельно нет, то приобретать чайные сборы следует только у людей, которым вы доверяете. Потому что, к сожалению, пучок травы, купленный на рынке, может не только не принести вам радость, но и серьезно навредить вашему здоровью.
Особенно в растениях, которые содержат большое количество эфирных масел, очень хорошо растворяются в этих же эфирных маслах радионуклиды, тяжелые металлы, которые доносятся с трассы. Ну, а бабушке, ну, как бы мне не было их жалко, как бы я ими не восхищалась, она, бабушка, далеко от дороги не уйдет, ей тяжело. И поэтому здесь может выйти очень неприятная история, что, купив пучок душицы, заварив его после баньки, вы получите просто пищевое отравление. И сами, конечно, никогда не собирайте ближе 100 метров у дороги. Это просто опасно. Это не то, что там вредно, это может быть действительно опасным. Особенно в жару, потому что оседает и растворяется моментально. А на вкус, это естественно, на запах не определишь никакими.
О здоровье можно и нужно заботиться, но только делать это с умом и здравым смыслом. Поэтому желаю вам по возможности посвятить эти летние дни наслаждению родной природой. Вволю гулять по полям и лугам, дышать свежим воздухом, собирать и заготавливать дикорастущие плоды и травы на чай и на варенье, на удовольствие и на доброе здоровье. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту rov62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыта к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.